передаче сегодня в Америке. Американцы ждут успеха своей команды на Олимпиаде в Сочи и открывают для себя неизвестную Россию. Почему предолимпийский Сочи вызывает у одного из моих собеседников ассоциации с Россией Салтыкова-Щедрина? Мы обсуждаем этот и другие вопросы с Ильей Шапиро из Вашингтонского института имени Катона, публицистом Дэвидом Саттером, адвокатом Борисом Кузнецовым. В передаче принимают участие Дэвид Берри из Университета Юты, Майкл Литц из Темпельского университета, бывший советник Американского олимпийского комитета Ричард Бертон и корреспондент Радио Свободы Евгений Аронов. Передачу из Нью-Йоркской студии Радио Свобода ведет Юрий Жигалкин. За два дня до начала Олимпийских игр в Сочи газета Wall Street Journal опубликовала свой традиционный прогноз результатов Олимпиады. Команда экспертов газеты, использующая в процессе анализа компьютерное моделирование, сумела сделать довольно точные предсказания относительно команд-победителей на двух последних Олимпиадах. Эксперты газеты прогнозируют, что Сочинская Олимпиада станет триумфальной для команды Норвегии и очень успешной для Соединенных Штатов, которые могут выиграть на соревнованиях по 13 золотых медалей. Норвегия с 33 медалями всех достоинств опередит Соединенные Штаты в общем зачете на одну медаль. Россия, по подсчетам Wall Street Journal, получит 27 медалей, среди них лишь 6 золотых, что соответствует пятому месту в общей табели о рангах. Она уступит также командам Германии и Канады. Об олимпийских прогнозах и о том, что стоит за успехом американской сборной, несмотря на сравнительную непопулярность зимних видов спорта в США, Евгений Аронов поговорил с американскими специалистами.
За два дня до начала Олимпиады в Сочи газета Wall Street Journal опубликовала свой прогноз результатов игр. Команда аналитиков издания, основываясь на экспертных оценках и компьютерном моделировании, сумела довольно точно, в пределах всего нескольких медалей, количественно предсказать наградной комплект стран-участниц на двух последних Олимпиадах. На соревнованиях в Сочи, согласно Wall Street Journal, наибольших успехов добьются Норвегия и Соединенные Штаты, причем каждая завоюет по 13 золотых медалей. Правда, с 33 медалями всех достоинств Норвегия, имея население в 65 раз меньше, чем США, опередит их в общем зачете на одну медаль. Россия, по подсчетам газеты, получит 27 медалей, среди них лишь 6 золотых, что обеспечит ей пятое место в табеле о рангах, в которой ее обойдут команды Германии и Канады. Об альтернативной схеме вычисления того, как распределяться медали на играх, Радио Свобода рассказал профессор университета штата Юта Дэвид Берри. Для прогнозирования результатов команд стран-участниц в альтернативную модель закладывается не достижение отдельных олимпийцев на отечественных и международных соревнованиях, предшествующих играм, а совсем иные данные. Конкретно, население страны, подушный доход, является она устроительницей Олимпиады или ее гости. Далее, политический режим, ибо известно, что автократические страны, независимо от населения и уровня дохода, нередко тратят большие деньги на спорт в пропагандистских целях. Хорошим прогностическим фактором успеха страны на Олимпиаде является также степень свободы, которой пользуются в ней женщины. Применительно к зимним играм в модель по очевидным причинам добавляется информация о количестве снежных осадков, выпадающих на территории страны, и о числе горнолыжных курортов. Повторю, ни грана, собственно, спортивной информации. Согласно этой модели, в командном зачете в Сочи победят США с 36 медалями. Россия поделит 3-4 место с Норвегией, завоевав 24 медали. Германия будет второй, Канада – третий. Я не видел выкладок Wall Street Journal, но могу предположить, что если из модели, которые я описываю, убрать размер населения, но оставить подушный доход, который в Норвегии выше, чем в США, и объем снежных осадков, то ее выводы будут точно совпадать с прогнозами, сделанными аналитиками газеты. Профессор университета Темпл Филадельфии Майкл Литц делает более пессимистический прогноз для Соединенных Штатов. И вот почему. Достижения США на последних зимних Олимпиадах, я не думаю, что нам удастся повторить их в Сочи, проистекают, на мой взгляд, из двух обстоятельств. Первое – включение в программу игр новомодных, экстремальных видов спорта, наподобие могула, успех в которых в немалой степени зависит от чистого везения. И я просто не вижу оснований считать, что удача будет и в дальнейшем сопутствовать Соединенным Штатам. Кроме того, в этих экстремальных видах спорта объективная разница в классе между Америкой и остальным миром сокращается. Не будем забывать, что еще в Нагано в 98 году Соединенные Штаты завоевали лишь 13 наград. Второе обстоятельство, объясняющее пополнение нашего медального комплекта, состоит, мне кажется, в том, что две из трех последних зимних Олимпиад проходили в Северной Америке. Как напомнил Майкл Литц, на Туринской Олимпиаде 2006 года, вклинившейся между Солт-Лейк-Сити и Ванкувером, результаты американцев были куда хуже, чем на играх, состоявшихся на родном континенте. Зимние виды спорта и близко не могут соперничать по популярности в Америке с летними, но никто не станет утверждать, что США не являются сегодня мировой державой на снежных Олимпиадах, даже если их результат в Сочи окажется несколько ниже ожидаемого, сказал Радио Свобода бывший консультант Олимпийского комитета США, а ныне профессор спортменеджмента в университете Сиракуз Ричард Бертон. Сборная США на летних играх формируется традиционно на базе команд колледжей и университетов. На зимних играх это не так, по той простой причине, что если каждый американский вуз имеет баскетбольную команду, то команды бобслея нет ни в одном из них. Тоже верно в отношении всех других зимних видов спорта, за исключением хоккея. Поэтому зимние Олимпиады финансируются напрямую Олимпийским комитетом США и средств, которые он привлекает от частных лиц и корпораций, апеллируя к их патриотизму и желанию видеть свою страну лидером мирового спорта. Часть средств поступает также от продажи телекомпаниям права на трансляцию игр. Насколько мне известно, США – единственная страна в мире, в которой олимпийцы не имеют материальной поддержки государства. Компенсирует это отчасти обилие горнолыжных курортов и ледяных катков. И Федерации зимних видов спорта порой демонстрируют изрядную креативность в привлечении спонсорской поддержки. Например, Федерация бобслея завязала сотрудничество с фирмой NASCAR, которая организует известные на весь мир одноименные автогонки, и получила от нее финансирование на строительство современных аэродинамических тоннелей для тренировок. Это помогло американским саночникам несколько сократить отставание от признанных лидеров в своей дисциплине – немцев и австрийцев.
Евгений Аронов рассказывал о традиционных олимпийских прогнозах газеты Wall Street Journal. Как ни парадоксально, но накануне Сочинской Олимпиады чисто спортивные публикации оказались большой редкостью. Декабрьские террористические атаки в Волгограде вынудили американскую прессу обратить внимание на внезапно для нее заявившую о себе проблему исламского радикального терроризма на Кавказе. А в последние дни перед началом игр последовал новый вздох изумления. Добравшиеся, наконец, до Сочи западные спортивные журналисты столкнулись с тем, с чем многие из них, тем более на такого уровня соревнованиях, никогда не сталкивались – с российским беспорядком. Никто, правда, из корреспондентов не принял по неопытности всерьез отсутствие воды в номерах отеля, падающий плафон светильника или непокрытые люки канализации на набережной. Для них это скорее оказалось экзотикой. Но за день до открытия Олимпиады обозреватель ведущей американской газеты «Вашингтон-Пост» Майк Вайс, находящийся сейчас в Сочи, делает несколько неожиданных признаний. «Я, — пишет он, — не хочу преувеличивать опасность за день до церемонии открытия игр, но первый вопрос организационному комитету игр звучал так. Обеспокоены ли вы сообщениями о том, что террористы могут переправлять взрывчатку в тюбиках из-под зубной пасты? Эти Олимпийские игры первые, проводящиеся в близости к зоне боевых действий. Боевые посты снайперов расположены как гнезда вдоль железнодорожных путей в городе и окрестностях. Я, честное слово, напуган». И тем не менее, завершает Майк Вайс свою статью, «Олимпийский огонь будет зажжен на Олимпийском стадионе в пятницу вечером, и этот вновь сооруженный город, жемчужина у моря, хотя и не до конца обработанная, будет полон гордости и надежд». Газета «Нью-Йорк Таймс» перед открытием Олимпиады напоминает о том, что 7 лет назад, после получения Сочи права на проведение игр, Владимир Путин заявил о том, что безо всяких сомнений это решение Олимпийского комитета является высокой оценкой страны. Теперь, пишет газета, для Владимира Путина и его союзников игры стали несомненным подтверждением триумфа воли России. Лавина критики от мелких жалоб относительно плохо подготовленных гостиниц и судьбы бродячих собак до серьезнейших тревог по поводу стоимости игр, их безопасности и уважения прав человека в России попросту отметается, как снежинки, упавшие на зимнее пальто. Какие ощущения вынесли из предолимпийского освещения игр в Сочи мои собеседники? Илья Шапира из Вашингтонского института Катона, адвокат Борис Кузнецов, получивший политическое убежище в США 6 лет назад. Илья Шапира.
Ну, для меня количество денег истраченное. Эта Олимпиада дороже, чем все остальные зимние Олимпиады вместе. Где-то там более 50 миллиардов долларов. Мир смотрит и видит, что Путин вложил очень много денег и очень много времени и сил. Ну, много людей пессимистически.
Но а как вы относитесь к объяснениям о том, что там особые условия, что новые технологии, что необходимо больше вкладывать в инфраструктуру, в организацию безопасности?
Ну, это может быть, но тогда не надо было России номинировать Сочи, и не надо было Международному олимпийскому комитету выбирать эту тропический курортный резорт для зимних игр.
Борис, а интересно ваше внимание, что наиболее привлекло вот из этого множества сюжетов об Олимпиаде?
Вообще оценивать результаты Олимпиады нужно после ее окончания, даже через некоторое время, я бы сказал. Но, конечно, привлекло, что запланировано было 12 миллиардов, а обошлось более чем в 50. Это официальные цифры. Притом средняя цена олимпийских стадионов в расчете на одного зрителя, средняя по всем олимпиадам зимним, это 6 тысяч долларов, а сочинская это 17,3 тысячи долларов. Это почти в 3 раза больше. С моей точки зрения, после Олимпиады будет стоять вопрос, сколько средств затратило. Во всяком случае, этим, я думаю, будет заниматься российская общественность, тот же Навальный. И я думаю, что можно будет подводить итоги уже после Олимпиады.
Но если попытаться подвести итог предолимпийского этапа, можно ли выделить что-то, что стало для вас явной неожиданностью? Илья Шапира.
Да, я могу сказать честно, что удивило, потому что я думал, что, ну, коррупцию я ожидал, много денег вложения, там, безопасность, но я думал, что Путин будет делать все, чтобы показать себя, показать Западу и так далее, как он действительно сказал, что Россия — это важная, большая страна и может это все делать, поэтому меня это сюрприз, что он сам и его чиновники довольно маленькие вещи не закончили.
В России, как всегда, подобные вещи воспринимаются многими как, в общем, происки недоброжелателей. Вы видите в этом происке недоброжелателя или что-то другое? Привлечение внимания именно к этим, казалось бы, мелочам.
Я не думаю, что менталитет холодной войны все еще есть среди зрителей в Америке или в других местах. Я думаю, люди хотят видеть хорошую Олимпиаду, хорошие спектакли. Действительно, есть сюрпризы и разочарования, когда открываются такие дела.
Борис, я полагаю, что для вас, человека, проведшего почти всю жизнь в России, в общем, это не стало сюрпризом. Вас в этом сюжете что-то удивило?
У нас что не начнут делать, то ли Олимпиаду проводить, то ли чемпионат мира, то ли дорогу скоростную из Москвы в Санкт-Петербург, все получается автомат Калашникова. Дело вот в чем, что журналисты не дают оценок. Журналисты сообщают факты. Например, CNN забронировала 11 номеров в одном из отелей, а до сих пор им предоставлен лишь единственный номер. Или сломался лифт через полдня. Или продюсер CTV пишет, что в ее отеле нет воды. Но везде стоят портреты Путина. И в связи с этим, мне вспоминается, совсем недавно это было, в одном из ЖКХ стоял портрет Путина, и указательной стрелкой надпись «Все вопросы к нему».
А вот как отвечает на вопрос о трансформации имиджа России в результате подготовки к Олимпиаде американский публицист и политолог Дэвид Саттер.
Внешний мир стал значительно более критичен в отношении России. Но, честно говоря, даже тогда, в 2007 году, было немало причин, чтобы опасаться проведения этих игр в России. Но все, что мы видели после 2007 года, только подтверждает, что это была очень серьезная ошибка. Потому что в этом периоде мы видели без всякого убедительного подтверждения, что Путин намерается править страну вечно. Он не собирается уважать никакой демократический процесс. Мы видели, что он позиционирует себя как враг западного мира. И мы видели ситуацию внутри страны, где пространство свободы стало меньше и меньше, включая возможности выражения свободного слова. Поэтому, если эта оценка существовала тогда, мы не можем сказать, что он существует на таком уровне сейчас.
Дэвид, «Нью-Йорк Таймс» пишет о том, что для Путина и его союзников проведение этих игр является триумфом России, свидетельством ее несгибаемой воли. С вашей точки зрения, о чем свидетельствует процесс подготовки к этим играм?
Я думаю, что они свидетельствуют тому, что этот режим, который является сейчас нестабильным, старается всякими способами утвердить себя символически и рассчитывать на неинформированности внешнего мира.
То есть Россия хотела представить себя, так сказать, глянцевой обложкой. С вашей точки зрения, что самое неожиданное, что мы узнали за время подготовки к Олимпиаде?
Мы видели, что проблема терроризма в России абсолютно не решена. Мы видели, что, несмотря на освобождение довольно известных политзаключенных, все-таки гонение на свободу слова продолжается. В самом деле мы видим, что этот режим не вызывает активную поддержку у населения.
Дэвид, я предполагаю, что довольно скептическое, если не сказать критическое освещение предолимпийских событий западной прессы наверняка вызовет в воображении россиян, по крайней мере, какой-то части россиян, ощущение того, что их пытаются оскорбить или даже унизить. Что бы вы ответили этим людям, которые хотят видеть в Олимпиаде праздник спорта?
Я понимаю этих людей, и я их даже симпатизирую, но в самом деле внешний мир не может оценить Олимпиаду просто как праздник спорта, если те, которые организуют эти игры, стараются их использовать по совершенно другим причинам. Факт, что Путин и его окружение хотят сделать из Олимпийских игр утверждение правильности путинского режима, автоматически подвергает этих событий критическому анализу.
И в результате все-таки можно сказать, что в день открытия Олимпиады Кремль получил не тот образ, на который он рассчитывал.
Абсолютно так. И они это пригласили. Это довольно отрицательная реакция в западных кругах.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Американцы перед Олимпиадой открыли для себя неизвестную Россию. В передаче участвуют Илья Шапира из Вашингтонского института имени Катона и адвокат Борис Кузнецов. Программу из Нью-Йорка ведет Юрий Жигалкин. Давайте поговорим об удивительных фотографиях Олимпийского Сочи, появившихся в американской прессе в последние дни перед Олимпиадой. Борис Кузнецов, как сказал один мой изумленный американский знакомый, он ожидал от подготовки к Олимпиаде чего угодно, но только не превращение России в, так сказать, анекдотический образ. Ведь потратили, как известно, на Олимпиаду больше 50 миллиардов долларов, а на крышку для канализационного люка на набережной денег не хватило. И этот непокрытый люк увидел весь мир.
Согласиться, конечно, с этим можно. Ну, как бы во всех странах есть железные дороги для передвижения, которые служат. А у нас сверх того и для воровства еще.
Но вице-премьер России Дмитрий Козак, кажется, относится к этому сюжету не столь легко. В четверг, к очередному изумлению западной прессы, российский вице-премьер заявил о том, что иностранная пресса сознательно саботирует имидж Олимпийских игр. Выходит, это саботаж, Илья Шапира?
Это типичный русский трюк, который они используют, чтобы, как по-английски говорят, deflect, чтобы...
Отвлечь.
Да. Я не думаю, что западные люди специально приехали, чтобы издеваться над Россией.
Дело в том, что я Дмитрия Николаевича Козака знаю очень хорошо лично. Он хороший юрист. Он немало сделал в попытке проведения судебной реформы. Какие-то законы у него получились. Но в связи с тем, что он очень серьезно за это дело взялся, его быстро убрали. И в данном случае его бросили на ту отрасль, в которой, как я полагаю, он совершенно ничего не смыслит. Это область строительства, область инвестиций, ну и так далее. Речь идет, опять же, о том, что мы наблюдаем еще некомпетентность на самом высоком уровне при проведении и подготовке проведения Олимпиады.
То есть, Борис Кузнецов, ко всему прочему, Россия и еще некомпетентная себя страной показала?
Нет, это... Почему? Страна-то есть же талантливые люди, их немало. Но они в основном все либо во внутренней, либо во внешней оппозиции находятся. Козак, он по своим деловым качествам, он не может по своей профессии, это не его вопросы, строительство и инвестиции. В его ситуации было бы честно взять и сказать, что это не мое дело, я этим заниматься не буду.
Быть может, именно это заставило сделать Козака еще одно заявление, привлекшее внимание журнала «Тайм». Вице-премьер рассказал о том, что видеосъемки, сделанные внутри отеля, указывают на то, что некие злоумышленники устраивают безобразие в ванных комнатах с тем, чтобы потом обвинить организаторов игр. «Тайм» задается вопросом, а что, видеокамеры установлены российскими властями даже в туалетах?
Я думаю, что видеокамеры установлены. Я думаю, что службы безопасности России занимаются не только, к сожалению, предотвращением или профилактикой терроризма, но и слежкой.
Илья, как вы относитесь к этой информации?
Это меньше важно, чем глобальная суть, готова ли Россия, Сочи к этому. Мы помним, что когда Олимпиада была, летняя Олимпиада в Китае, которые тоже там, естественно, политические, гуманитарные проблемы, которые дискуссии, но никто, не было такого репортажа, что не готовы, что там чего-то недоделано или, ну, проблемы такие, как сейчас обсуждаются. Если есть такие люди, которые хотят Россию показать плохо, также есть, наверное, люди, которые хотят Китай показать плохо, но такого репортажа не было.
Давайте поговорим о другом аспекте Олимпийских игр, об отношении к ним со стороны американцев. Я видел опросы общественного мнения, из которых следует, что для примерно 60% россиян крайне важно появление российской команды в тройке призеров игр. Около 50% американцев хотели бы видеть свою команду победителем Олимпиады. Интересно ведь и то, что американцы не рвутся в организаторы Олимпийских игр. Мы помним, как несколько лет назад Нью-Йорк отказался от идеи проведения Олимпийских игр. Как вы это объясняете, Илья Шапира?
В Америке, которая довольно богатая страна, где много есть выбора на зрелище, и Олимпиада – это просто одна из них. Так же, как вот был Супербол в прошлый уикенд, кино и так далее. Для развлечения есть много для людей, и Олимпиада – это просто вот две недели по телевидению, особенно зимние, где такие экзотические спорты, которые никто никогда не смотрит, биатлон там и бобслей. Интересно. Я думаю, что американская душа не имеет такое взаимоотношение с результатами Олимпиады, как особенно в России, особенно, допустим, с хоккейной командой.
Действительно, почему победа на Олимпиаде для россиян как-то традиционно считается поводом для национальной гордости, в то время как для американцев, как мне кажется, это скорее предмет спортивного азарта?
Когда не хватает национальной идеи, когда уровень патриотизма достаточно низок, то придумывают разные вещи, в том числе вот давайте за Олимпиаду, давайте за наших болеть, это патриотично. Ну, наверное, патриотично, но настоящий патриотизм – это все-таки любовь к своей родине, это желание видеть свою родину свободной, богатой, с людьми, которые имеют достойную жизнь.
Илья, а как бы вы описали чувства, испытываемые американцами по отношению к Олимпиадам?
Ну, есть просто спорт. Допустим, много американцев включаются там либо в американский футбол, или баскетбол, бейсбол, хоккей. Спорт довольно важен. Он часть спортивной секции каждой газеты. Это многие читают и смотрят и так далее. Другое дело – это Олимпиада и какую роль оно играет. И я бы сказал, что меньше, чем во время Холодной войны. Когда это было Олимпиадой, Америка против Союза, это было как будто сама война это холодная. Сейчас это, конечно, приятно, когда американцы выигрывают, и звезды становятся популярные дома, и контракты получают. Но, как я сказал, я не думаю, что это такая центральная роль играет, что это будет большое поражение для страны, если не войдет там в тройку. Или даже когда Олимпиада в своей стране, как было в Солт-Лейк-Сити на зимних играх во втором году. Это не конец мира, если атлеты не достигнут самые высокие уровни.
Юрий, я еще раз обращусь к Салтыкову-Щедрину. Он сказал очень важную фразу, что многие склонны путать два понятия. Отечество и ваше превосходительство. Так вот, в России как раз такая путаница и есть.
Илья, вот можете вы объяснить, почему у меня полное ощущение, поправьте, если я не прав, почему все-таки есть ощущение, что американцы даже не очень хотят Олимпиады на своей территории. В чем тут дело?
Олимпиады в Америке бывают достаточно часто. Вот в 2002 году в Солт-Лейк-Сити, в 96-м в Атланте. Многие не любят, потому что это много денег вкладывать.
Неудобства, видимо.
И неудобства, да. И в этих городах, где проблема с, там, с вождением и инфраструктурные вещи, которые могут мешать нормальной жизни народа.
Борис Кузнецов, с какими чувствами вы намереваетесь следить за Олимпиадой? Да и вообще, собираетесь ли вы смотреть сочинские игры?
Я еще раз повторюсь, что у меня двоякое чувство. Конечно, я буду смотреть, но для меня не так важно. Это как бы вторично, кто победит на самом деле. Потому что спорт есть спорт. В конце концов, очень много зависит от случайности. Я, знаете, на что хотел обратить еще ваше внимание? На присутствие патриарха в Сочи вот в эти дни. Притом патриарх одет в спортивном костюме. У меня такое ощущение, что такой акции Русская Православная Церковь также захочет привлечь к себе внимание тем, что она будет благословлять российских спортсменов на победы в этой Олимпиаде.
Я не видел эту фотографию в американской прессе. Я думаю, ее появление, в общем, добавило бы к этому ряду смешных анекдотических фотографий.
Без сомнения. Я большой болельщик хоккея тоже. У меня абонемент Washington Capitals, и там, конечно, их капитан Алекс Овечкин будет за Россию играть. Я сам канадец, и сейчас уже скоро стану американец, поэтому у меня много разных команд, за кого смотреть и болеть.
Ясно. А вы сами не думали поехать на Олимпиаду?
Не в Сочи. Со всем этим проблемы, которые там есть, я решил, что будет намного комфортабельнее себе сидеть у себя и смотреть телевизор.
А вас, Борис, видимо, и не пригласили.
Нет, дело в том, что я-то нахожусь в международном розыске. Ну, вообще хотелось бы, конечно, посмотреть.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Американцы ждут успеха своей команды на Олимпиаде в Сочи и открывают для себя неизвестную Россию. Почему предолимпийский Сочи вызвал у одного из моих собеседников ассоциации с Россией Салтыкова-Щедрина? В передаче принимали участие Илья Шапира из Вашингтонского института имени Катона, публицист Дэвид Саттер, адвокат Борис Кузнецов, Дэвид Берри из Университета Юты, Майкл Литц из Темпльского университета, бывший советник Американского олимпийского комитета Ричард Бертон и корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.